По данным пресс-службы Министерства иностранных дел России, при встрече министра иностранных дел с делегацией оппозиционного сирийского комитета по переговорам во главе с его председателем Насром Аль-Харири произошел обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Сирии, а также была подчеркнута необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса. Возникает вопрос. Кого представляет эти люди, этот оппозиционный сирийский комитет по переговорам? На этот вопрос ответить очень сложно, потому что, когда мы говорим о крупных социально-политических силах, они проявляются во время выборов. Выборы, как известно, в Сирии уже прошли, эти силы отказались участвовать, и ставить вопрос о пересмотре итогов выборов по логике вещей нецелесообразно. Если быть, наверное, более точным, то они представляют собой не столько население, группы населения Сирии, массовые группы населения, сколько определенные военизированные подразделения, которые ведут борьбу с правительством, которое возглавляет Башар Асад. И говорить о том, я думаю, что во время переговоров министр Лавров деликатно намекал этим силам на то, что любое урегулирование должно увенчиваться президентскими и парламентскими выборами, которые и единственные могут ответить на вопрос, какие силы в Сирии сейчас доминируют. Из внешних игроков оказывают им помощь различные страны. Это и внерегиональные силы, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания. Очевидно, что не остается в стороне и Франция, которая ведет двойную игру, и встреча недавняя в Турции, в общем, со всей очевидностью это подтверждает. Да, мы признаем, что у Франции есть исторические интересы в Восточном Средиземноморье. Другой вопрос в том, насколько готово население Восточного Средиземноморья принять вот эту особую историческую роль Франции. Из региональных игроков, наверное, можно выделить Саудовскую Аравию. Наверное, хотя эти данные, я подчеркиваю, имеют неофициальный характер. Наверное, это некоторые государства Персидского залива. Были сообщения о том, что косвенно поддерживает эти силы Израиль. Но пока не найдены точные документальные подтверждения вот такой массированной поддержки, наши утверждения остаются на уровне версий, хотя эти версии, прямо скажем, не безосновательны. Здесь совершенно очевидно, что политика ставится впереди экономики для того, чтобы завоевать власть неконституционным путем. Как известно, выборы в Сирии президентские состоялись. Президентом по итогам выборов избран Башар Асад. Для того, чтобы завоевать власть, я повторяю, нужны президентские выборы. Очевидно, у этих сил возможностей реальных, легальных для того, чтобы завоевать власть и отстранить Башара Асада от власти, недостаточно. Отсюда и попытка поставить политические условия, условия смены президента Сирии. Других, с моей точки зрения, объяснений здесь нет. Что касается поддержки внешних игроков, то здесь все, мне кажется, обстоит достаточно сложно. И эту сложность российская дипломатия в полной мере учитывает. Есть государства, у которых, естественно, различные интересы. Это и Турция, и Иран, и Саудовская Аравия, и Израиль. Это и в определенной степени государство Персидского залива, не говоря уже о наших западных друзьях-соперниках. Какие цели преследует каждая из них? Турция, безусловно, имеет свое представление о том, каким должно быть урегулирование политическое в Сирии. Это представление не во всем совпадает с представлением России, но здесь мы должны учитывать, что коридор возможностей для реализации целей и Турции, и Ирана, и Саудовской Аравии, Израиля и других государств достаточно узкий. Турция, с моей точки зрения, вынуждена выступать за единство и территориальную целостность Сирии. Если этот опорный постулат будет поставлен под сомнение, то, естественно, начнутся проблемы с курдами и с другими народностями, проживающими на территории Турции. Президент Эрдоган и его коллеги это отлично понимают. Это, что называется, брак по расчету. Учет действительной расстановки сил на земле. Иран заинтересован в том, чтобы в этом регионе сохранялось влияние Ирана, и противники Ирана говорят о том, что Иран мечтает о некоем шиитском поясе, протянувшемся от Ирана через Ирак, Сирию, к Ливану, с выходом на восточный берег Средиземного моря. Само иранское руководство эти идеи отвергает, и мне кажется, что здесь еще в позиции Ирана самостоятельное значение имеет сложные отношения Ирана и Израиля. И глубокое недоверие между Ираном и Израилем с обеих сторон заставляет, может быть, вот этих важных игроков урегулирования в Восточном Средиземноморье принимать порой решения, которые не всегда соответствуют остроте ситуации в Восточном Средиземноморье. Какие цели преследует Израиль? Во-первых, у Израиля существует демографическая проблема, об этом будем говорить открыто. Израиль более развитое государство, чем все остальные государства не только Восточного Средиземноморья, но и Персидского залива. Но есть фактор демографии. И фактор демографии, конечно, в значительной степени определяет позицию Израиля и беспокоит израильское руководство. Фактор подразделений, которые, как считает Израиль, управляются Ираном и которые создают непосредственную угрозу безопасности Израиля. Здесь Россия, с пониманием относясь к этой позиции, пытается каким-то образом направить позицию правящих кругов Израиля в нормальное переговорное русло и оградить Израиль от излишних подозрений, ровным счетом и усилить таким образом позиции Израиля, учитывая, что у нас с Израилем, как сказал один из мэтров нашей дипломатии, отношения неофициального стратегического партнерства, несмотря на все те, не совсем благовидные действия, которые предпринимал Израиль в последние годы, время, которые непосредственно затронули наши интересы. Так что Израиль в той или иной степени вынужден будет включиться вот в ту систему, которую министр иностранных дел Лавров назвал системой коллективной безопасности. Я несколько позже об этом скажу подробнее. Наконец, Саудовская Аравия. Наш партнер. Многие в нашем обществе намерением саудитов не доверяет, но здесь опять дело не в доверии, не в любви или неприязни, а здесь дело в объективных интересах. Саудовская Аравия – важное звено в системе коллективной безопасности. Саудовская Аравия, скажем прямо, испытывает некоторые неудобства из-за событий, которые развиваются в Йемене. И Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы была создана некая система безопасности, некая система коллективной безопасности, где бы Саудовская Аравия себя чувствовала не только уверенно, но и обеспечивала бы за собой статус ведущего или одного из ведущих государств региона Восточного Средиземноморья и Персидского залива. Кроме того, в Саудовской Аравии, в общем, достаточно хорошо понимают двойственную позицию Соединенных Штатов Америки, в частности, и Запада в целом. И в последнее время в некоторых заявлениях влиятельных персон саудоаравийского государства прозвучала идея о том, что вот те сделки, тот протокол о намерениях в области военно-технического сотрудничества, которые были заключены во время визита Дональда Трампа в эту страну на 110 миллиардов долларов, пока имеют гарантированную часть в виде 15 миллиардов долларов. А дальше, как дают деликатно понять саудоаравийские власти, мы посмотрим на то, насколько искренне ведет себя Запад вообще и Америка в частности. Теперь о позиции Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Мне кажется, что эта позиция – это некое диалектическое единство. Соединенные Штаты Америки всегда пользовались экспертизой Великобритании, и в частности, поскольку Великобритания, начиная с завоевания Индии, приобрела огромный опыт и эксплуатации, и борьбы с местным населением по принципу «разделяй и властвуй», и Соединенные Штаты пытаются проводить свою политику в новых условиях, одним из элементов, который является так называемая «прокси-вор». И вот здесь задача российской дипломатии сводится к тому, чтобы число тех, кто желает воевать по доверенности, максимально сокращалось. Отсюда и наша компромиссная и реалистичная позиция по положению в провинции Идлиб и другие инициативы. Так что, если говорить о том, что имел в виду министр Лавров под коллективной безопасностью, то можно сказать следующее. Стратегия российской дипломатии состоит в том, чтобы экспериментально апробировать систему коллективной безопасности в одном из наиболее чувствительных регионов и для нас, и не только для нас, регионов мира, а затем распространить ее принципы на Тихоокеанский регион и на весь мир. Забавно то, что сама идея коллективной безопасности – это не наше изобретение. Идея коллективной безопасности восходит к взглядам 28-го президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона, который провозгласил после окончания Первой мировой войны принцип Community of Power. Это Community of Power может быть переведено как сообщество субъектов международных отношений. В советское время, для того, чтобы как можно жестче критиковать Соединенные Штаты Америки, эта фраза переводилась как союз народов. Но в данном случае это значение не имеет, поскольку мы предлагаем всем силам вне региональном и региональном включиться вот в этот процесс, и естественно, что эта идея альтернативы не имеет. Дальше вопрос уже согласования интересов, а интересы, как показала встреча четверки в Турции, все еще остаются различными. Мы считаем, что нет никакого смысла обвинять наших партнеров в том, что в чем-то эти интересы совпадают, в чем-то не совпадают. Никто на быстрое урегулирование не рассчитывал, потому что отрицательная инерция сирийского кризиса весьма значительна. Поэтому российская дипломатия ведет терпеливую работу по созданию вот этой системы коллективной безопасности, в которой было бы удобно всем и которая была бы принята всеми сторонами. Я понимаю, что и Великобритания, которая, как мне кажется, постоянно будирует сознание американских политиков, не удовлетворена этой идеей, потому что традиционная зона Великобритании и влияние, традиционная зона колониального влияния Восточное Средиземноморье уходит, в общем, из-под контроля англосаксонского мира. Понятно, что коммюнике по визиту Сирийского комитета по переговорам имеет чрезвычайно скудный объем и не конкретизировано по проблемам, потому что сам факт переговоров уже, мне кажется, заслуживает положительного отношения. Я вообще считаю, что уход Башара Асада – это не проблема ближневосточного урегулирования в Восточном Средиземноморье, потому что это невозможно. Башар Асад получил легитимность в ходе президентских выборов. Башар Асад может уйти только в результате следующих президентских выборов, на которых он потеряет доверие избирателей. Затягивание конфликта, затягивание переговоров действительно усилит страдания простого народа, что, я думаю, начинают понимать уже и в Париже, и в Берлине. Тем более, что Франция и Германия – это две страны, которые могут, как так называемые локомотивы экономики Европейского Союза, которые могут оказаться действительно реальной мишенью миграционных волн, потому что то, что происходит сейчас, это все еще начало, хотя уже ситуация очень сложная, по крайней мере, в некоторых городах Франции. Франция и Германия реально понимают, что сирийское урегулирование – это способ ослабления миграционного давления на Западную Европу не только с юго-восточного направления, с Восточного Средиземноморья, но и с южного направления – Ливия. Потому что здесь Ливия и Сирия как бы это два сообщающихся сосуда. Это взаимный демонстрационный эффект, который при соединении усиливаясь оказывает все возрастающее воздействие на демографическую ситуацию в Западной Европе.